Добрый вечер, уважаемые слушатели. В эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов. Рядом со мной на экране Вадим Кирюхин.
Здрасте.
Сегодня у нас 17 апреля 2023 года. И тема нашей сегодняшней передачи – это утечки из Пентагона, тень Сноудена. Ну, дело в том, что в последнюю неделю, как по крайней мере, международная пресса, ну и, соответственно, ее отражение в новостях России – шумит о том, какие утечки страшные произошли из Пентагона, как там все вокруг жутко переполошились, начиная от министра обороны Великобритании, кончая союзниками Соединенных Штатов повсюду в мире, ну, в частности, Израиля и Южной Кореи, которые как бы оказались затронутыми в этих утечках, поскольку их, дескать, прослушивали, и поэтому, так сказать, их это должно сильно нервировать. Ну, все это в совокупности прилагается с обширным количеством файлов, которые якобы утекли в сеть через какой-то игровой сервер, в котором оказался, как в итоге, виновен, по уверениям Соединенных Штатов, некий рядовой национальной гвардии, то есть, заметьте, даже не армии Соединенных Штатов, а национальной гвардии, который где-то там трудился в вооруженных силах, в авиации, точнее говоря, вместе со своими предшественниками, поскольку у него вся семья, клан военных. И вот каким-то образом он как бы своим товарищем юным по играм для понта, иначе это не назвать, выложил вот какие-то секретные файлы, которые якобы представляют собой такую офигенно секретную информацию, что все прям сообщество союзников и разведывательных органов Соединенных Штатов не знает прям, что делать. И вот, когда эта информация как бы излучалась на протяжении недели, естественно, встал вопрос, а что же такого секретного оттуда утекло? То есть, где тот самый ущерб безопасности Соединенных Штатов, за который, как говорили по первому самому пункту обвинения, то есть, ему сразу положен полтинник. 50 лет лишения свободы, чуть-чуть. Сроки не детские, прямо скажем. Вот, не то, что там в России ограничено там примитивно 25 годами, а в Советском Союзе было и 15. Тут сразу полтинник. И нормально. И кроме этого, можно еще довесить дальше до нескольких сотен лет. Так вот, встал вопрос, а что же за такая секретная информация утекла? То есть просто любопытство разбирает, что же такого секретного? Оказалось, что это некие аналитические записки, которые оценивают состояние, среди прочего, украинской армии, и которые утверждают, что, ну, по нашим оценкам, до середины мая украинцам боеприпасов не хватит. И еще круче оценка, что вот без поддержки авиации у них на самом деле с контрнаступлением ничего не получится. Ну и дальше мелкой россыпью идет то, что Соединенные Штаты как бы записывали переговоры своих союзников, что в Южной Корее, что в Израиле. Ну и даже дошли до такого, понимаете, международной наглости, что записывали телефонные переговоры генерального секретаря ООН Гутьерреша со своим заместителем. Во! Но я наивно предполагаю, что если Гутьерреш вместе со своим заместителем это не какие-то скрытые пидорасы, то, в общем-то, дальше из их секретных переговоров ничего особого вытекать не может, особенно личного. Но о чем может говорить генеральный секретарь Организации Объединенных Наций со своим заместителем, у которого вся деятельность, можно сказать, просвечивается и на виду, и более того, находится под контролем держав, которые сами же его на это место посадили, как технического, подчеркиваю, работника. Высшего, но технического работника. Потому что генеральный секретарь никаких особых полномочий против своих технических функций не имеет. Все остальное имеют страны, так сказать, члены постоянного совета, постоянные члены Совета Безопасности. Вот, поэтому вот мое личное обозрение вот этих вот утечек как бы наткнулось на стену. То есть, с одной стороны, вроде бы шум о том, что что-то утекло, а с другой стороны, совершенно непонятно, а что, собственно, утекло, и что в этом такого секретного? И главное, какие выводы из этого надо сделать потенциальному противнику, то есть России в данном случае, если оно эти сведения вот через эти самые открытые сайты или каким-то другим путем получило. Вот у меня как бы впечатление сложилось, что ровно никаких. Пожалуйста, Вадим.
Ну, я тогда с конца начну. Вы так это... По-моему, в прошлом веке живете так по поводу, если они там секретно друг друга не любят и так далее. Да вы что, сейчас бы это наоборот было бы преимущество. Не то, что не скрывали бы, а афишировали бы это дело. Так что никакая здесь перепись. Ну, а то, что там прослушивают всех, ну это что? Ну, это секрет Полишинеля. А об этом и так как-то все либо знают, либо догадываются, что США слушают всех. Мне это напоминает мою историю, когда я в универе, там декан мне говорил, что вот, знаете, поступила информация, что у вас есть пропуски. Вы скажите, это соответствует действительности или нет? Я говорю, ну, вообще, в общем-то, да. А, ну, хорошо, тогда я вас больше не тревожу. Я говорю, как? А какое-нибудь там замечание? Ну, что? Нет, я должен был сначала убедиться, вдруг это клевета на вас какая-то просто была, что это правда или неправда. Ну, и как бы там уже дальше Остапов унесло по полной программе, кто учится по блату, кто работает по блату. Дальше говорит, да что ж там скрывать, я сам по блату здесь работаю. А хотите узнать, кто меня устроил? Я говорю, не хочу. А я вам все равно скажу. Я так это, ну слушайте, мы знаем, какой наш вуз. Вы же знаете, что прослушивается там телефон. Да, конечно, знаю. Я и не такое здесь говорил. Так что от того, что прослушивается это все, это, в общем-то, ничего не меняет. Но подумаешь, слушают там Южную Корею и Израиль. Дальше с этого что? Тут что, доклад? Что-то не то сказали? Кому идет? Этой очень необразованной женщиной под именем Камала Харрис или маразматику Байдена? Что от этого изменится, от того, что кто-то кого-то прослушивал? Я не знаю. Ну, с моей точки зрения, здесь какая-то интересная информация заключается в том, что подтверждаются украинские потери, которые озвучила Урсула фон дер Ляйен, ляпнула. И то, что в этой информации это так оно и есть, слитой. То, что там этот товарищ мог сливать там в игровых чатах, там же это было не за один день слито, это было в течение чуть ли там несколько месяцев, даже, может быть, больше года, он как-то это порционно срывал, сливал, и никому это не было интересно. Но, в конце концов, действительно, если там это Сноуден сделал, если Ассанж какие-то расследования, если там доходило до того, что... Вот опять-таки, что называется, о времена, о нравы. Некая, это в том году, я помню, новость была, что некая транссексуальная пара слила какую-то секретную информацию, которая тоже, естественно, работает там в армии и где-то России по поводу Украины. Что называется, этот сюжет буквально для фильма. Да. Так что, ну, а тут какой-то этот в играх сливал, ну, господи, ну подумаешь. Там же, как вы назвали, ничего существенного нету. По поводу законодательства, там 100 лет дают, 50, 100 еще. Там у них, что называется, хитрая система. Если у нас там могут давать действительно от звонка до звонка, просидеть человек может, то там вследствие всех этих сделок со следствием, каких-то взаимозачетов и так далее, 70 лет могут превратиться, например, в 7. То есть это вот не обязательно, или как там два пожизненных может превратиться действительно в 50 лет. То есть как у них это устроено, это действительно те юристы, которые там работают с их таком полупрецедентным правом, потому что там нечистый прецедент, уже нигде нет нечистого прецедента, там и законы прецедент действуют в принципе наравне, просто как-то прецедент, ну, более, что называется, для англосаксонской системы, более приемлем. Там же тома этих прецедентов, которые юристы изучают. Это просто можно действительно свихнуться с этого. То есть, если ты закон знаешь и должен понять, как в романо-германской системе, как бы этот закон извернуть в свою сторону, то здесь самое главное найти какой-то древний прецедент и сказать, ага, вот так оно было. И вот тут, понимаешь, надо перелопатить всю историю. То есть, фактически, юристы – это такие историки юриспруденции Соединенных Штатов, получается. Ну, вот и получают за это неплохо. Вот. Ну, а парня, да, жалко, как жалко Ассанжа. Требуем освобождения.
Да. Но я думаю, что ты вот как раз затронул существенную вещь. Это то, что, собственно, от этих утечек произошло. Кстати, вот об этом же наш спрашивает вот наш слушатель Хироши Нагасаки, Нарадзаки, простите, вопрос, а почему утечки публичные? Разве они не должны быть секретными и идти только в спецслужбы? Ну, в этом-то и дело, это и первый главный вопрос. Что если бы, так сказать, какой-то действительно агент или не агент, а инициативник, допустим, решил бы оказать какой-то стороне помощи, организовал какой-то слив действительно секретной информации, то, во-первых, он постарался бы обратиться в спецслужбы, а не начал бы это вывешивать на сайте. А во-вторых, встал бы вопрос, а что, собственно, секретного содержится в такой информации? Вот предположим, я говорю предположим в качестве такой гипотезы, ничем не подтвержденной, что, допустим, деятельность этого несчастного рядового организовали бы спецслужбы России. Ну и что они в результате этого получили? Что, сведения о том, что через полтора месяца у украинской армии кончатся боеприпасы? И что с этими сведениями делать? То есть надо типа вот сейчас вот на полтора месяца сесть, спокойно перекурить на заваленке, там боеприпасы кончатся, а тогда уже можно идти в наступление. Тогда. Это вот такое использование информации предполагается. Понятно, что это бред. Все эти разговоры о том, что вот украинское контрнаступление захлебнется без воздушной поддержки, то есть вопрос еще в том, а будет она или не будет, и какая она будет, и тому подобное. То есть это не информация. Это какое-то вилами на воде писанное некое соображение, которое даже секретности это не имеет, потому что оно не имеет собой абсолютно никакой ценности. Какую ценность может нести информация о том, что Украина потеряла в действительности или не в действительности 100 тысяч военных? Ну и что, они у нее кончились? Нет, не кончились. Ну и что дальше? На этом месте надо заплакать, обрадоваться или что с этой информацией делать-то? То есть она на самом деле, вот хотя и сигнализируется как утечки, на самом деле никакой реальной ценности не имеет. Вот это вот характерная черта для всей этой цепи информации, которая названа утечками. Может быть там десятки и сотни тысяч файлов, может быть там в них где-то, если порыться, обнаружится может действительно что-то ценное. Но пока из того, что было сообщено, а по идее самое важное должно было быть сообщено сразу, никакой ценности этой информации не предвидится. Именно поэтому у меня в первую очередь встает вопрос, а действительно ли это утечка, или это просто такой хлопок фейерверка для того, чтобы организовать некую общественную акцию, ах, у нас утечки, ах, у нас все пропало, или, так сказать, это обосновывает успехи русских, или их козни, или там что угодно. Ну, в общем, короче, реальной утечки я не вижу. И в прессе нигде реальных, так сказать, вреда чьей-либо безопасности, Кореи, Израиля, Организации Объединенных Наций, Украине или вообще кого-либо, просто не прослеживается. Не говоря уже о том, что эти сведения там о каких-то потерях, но они могут быть опровергнуты украинской стороной. Наверное, и будут опровергнуты. Ну и что дальше? Что, разбираться, кто из них врет? А какой в этом смысл? И как проверить? Никак. Ну, понимаете, то есть это утечка какая-то, обрастает признаками фейковости. То есть по объективным причинам. Не потому что я хочу или не хочу в это верить. Ну просто я не вижу какой-то реальной базы, которую можно было бы из этой информации извлечь в качестве секретной. Я вообще не понимаю, для чего эту информацию секретить. Ну, по советским критериям, вот информация такого рода, что не хватит там боеприпасов или не хватит там вооружений, авиации, там какого-то, по мнению какого-то аналитика, который это проецирует на эпоху полтора месяца вперед, это даже секретностью-то не должно обладать. Ну, максимум грифом для служебного пользования. Понимаешь? То есть секретного-то нет ничего в этой информации. Поэтому вот все это в совокупности, не говоря уже про личность самого рядового, что, ну, понятно, что наверное, рядовому национальной гвардии из военно-воздушной базы какой-то, ну, наверное, не попала бы в руки секретная информация, допустим, о агентах ЦРУ в России. Ну, как-то вроде бы не камильфо. А вот какой-то трюк о том, чего там будет на украинском фронте, когда и когда через полтора месяца вперед, это пожалуйста. Я думаю, что такую информацию, что выкладываю, что не выкладываю, ущерба никакого не будет, равно как и прибытка, кстати сказать, какой-либо из сторон. Но поэтому я думаю, что, в общем, весь этот сполох относительно утечек, он носит такой пропагандистский, что ли, характер. Ну, никакого реального вреда или пользы от него не прослеживается. Так какая-то неудачная попытка, неудачная, потому что сразу видна, выдать желаемое за действительное, рассказать о якобы каких-то брешах в обороне секретных сведений, которые существуют в системе Пентагона. Возможно, они и есть, но не те, которые нам сегодня предъявлены. И поэтому как бы визит, анонсированный министром обороны Великобритании, якобы в Соединенные Штаты, чтобы срочно разобраться, да что там за дела с такими утечками, как на теперь быть секретными материалами. Я знаю, может он приедет туда выпить виски и мохито, и кофе попить заодно, и заодно там что-нибудь обсудить, как водится, перемыть косточки французам. Но явно не потому, что эти секретные утечки как бы нанесли им какой-то ущерб. Пожалуйста, Вадим. Что думаешь по этому поводу?
Опять-таки, по поводу значимости и незначимости строков и о той информации. Даже специально нашел, значит, американские спецслужбы выявили вот ту информацию по поводу трансгендера. Выявили сговор трансгендера Генри и его жены Анны Габриэлян. Супруги планировали передать в Москве засекреченные медицинские данные американских военнослужащих и их родственников. Как утверждает обвинение, Габриэлян связалась с посольством России в США и предложила информацию. Трансгендер и его супруга общались не с настоящими работниками посольства, а с агентами ФБР под прикрытием. По словам вот этого товарища, они сообщали, что Вашингтон использует украинский конфликт в качестве прикрытия ненависти к России. Передали информацию ФБР медицинского характера о шестерых американцам. Им грозит до 15 лет тюрьмы, а также 500 тысяч долларов штрафа. Вот, то есть получается медицинская информация не для, собственно говоря, властей США, а шестерых реальных сотрудников менее значимая, чем вот эти какие-то совершенно обрывочные сведения, которые... И так всем известны, и ничего не решает. То есть, вообще меня действительно немножко удивляет несистематизированность вот этого американского правосудия. То есть, у нас, в принципе, относительно понятно. То есть, если ты не связан с какими-то политическими моментами, то тебе особо ничего такого не грозит. То есть, даже если вот как в случае с теми приезжими, которые, помните, несколько лет назад напали на отца с ребенком на улицах Москвы с ножом с Азербайджана, помните, была такая история, да? Вот им 4,5 года тюрьмы за это вообще немотивированное нападение в составе четверых человек на отца с ребенком, вот 4,5 года в итоге. Все. Если же какая-то политическая ситуация, то там какой-нибудь лайк не туда, пластиковый стаканчик, какая-то не те информация. Вот Карамурзе, например, 25 лет дали, да?
Да.
За дискредитацию российской армии, получается. То есть, а вот здесь, в США, понятно, что у них там федерализация, каждый штат исходит из чего-то из своего, но вот эта какая-то полная несистемность, она пугает в каком-то степени. То есть мы же часто говорили и предполагали, и не только мы, о том, что там начались какие-то такие процессы, которые очень похожи на происходящие в позднем Советском Союзе. То есть какая-то такая геронтократия, неверные решения и даже катастрофы, которые были при Горбачеве при начале его правления, и сейчас случается там. То есть, ну, историк может сказать, вот видите, там происходило и здесь. Значит, получается, у Соединенных Штатов еще где-то 4 года, и они тоже должны развалиться. Но у нас-то была страна системная, и, соответственно, у нас-то все зависело от начальства, а у них непонятно, кто начальство. Президент начальство? Ну, точно нет. Вице-президент? Да бога ради. К- Конгресс, губернатор, то есть США, я думаю, что это намного более крепкий орешек, и если там сменится администрация, у меня ощущение, что все-таки там этого парня, а может быть даже и на уровне суда. То есть предполагали же, что вот Кайла Риттенхауса, который из автоматического оружия застрелил человек, который на него напали, тоже предполагали, что ему светит какой-то пожизненный или, может быть, даже смертная казнь. Но, тем не менее, суд проходил в демократическом штате. Байден и все СМИ было против него. Судья был демократом. И, тем не менее, получил полностью оправдательный приговор. Поэтому, конечно, в США вот эта вот непредсказуемость того, чего будет происходить, и которое очень сильно зависит от адвокатов стороны. Вот меня больше это интересует, конечно, а не та информация, которую мы получили, а вернее, то отсутствие информации, которую нам предоставили.
Ну да, информация, которая выдана в форме отсутствия информации, это тоже, кстати, один из приемов, так сказать, такого рода прессы. Вроде бы тебе обо всем сообщили, только непонятно о чем. Да, много файлов, много шума, много разговоров, только непонятно, а что, собственно, стало, утекло и что, собственно, стало известно. Ну, что же, давай, может быть, сегодня перейдем побыстрее к вопросам, потому что у нас их, как всегда, много, и мы можем более подробно, на самом деле, ответить на те вопросы наших слушателей, которые конкретно по этой теме. Ну, на первый я уже... Да, на первый я уже... Мы уже включили в свой ответ, почему утечки публичные. Вот еще вопрос от нашего старого тролля АЙ. Утечки из Пентагона – это на самом деле тень товарища Смирнова. Ходят слухи, что мы уже восстановили базу в Лурдосе, и товарищ Смирнов, побывав там в секретной командировке, все секреты оттуда и разведал. Но, как мы только что говорили, никаких секретов на самом деле там нет. Да, во всяком случае, в той информации, которая связана с этими утечками. Что же касается базы в Лурдосе. Я действительно считаю, что закрытие этой базы в Лурдосе Путиным в 2002 году это было большой потерей для безопасности России. Я очень надеюсь, что сейчас это все как бы было осознанно. Другой вопрос, что в самом Лурдосе я не думаю, что была восстановлена база. Или ее можно было восстановить в том самом прежнем виде, в котором она существовала. Дело в том, что на базе вот этих вот оставленных сооружений через несколько лет кубинцы открыли политехнический университет. Это было тоже официально объявлено, и поэтому я не думаю, что сейчас вот студентов и все эти общежития их оттуда начинают как бы релоцировать, да, и куда-то в другое место, а на том месте снова открывать военную базу. Я думаю, что если она будет открыта, то открыта в каком-то другом месте. На Кубе, слава богу, мест хватает. И я думаю, что в этом случае об этом не надо кричать, так сказать, трубить во все трубы, что вот мы открываем военную базу для прослушивания Соединенных Штатов. Ее надо просто открыть и слушать. Это ровно точно так же, как делают они сами. По всему миру, в том числе и включая своих союзников. Ну а поскольку Соединенные Штаты нашими союзниками, как уже понятно, не являются, вот, то естественно, что их прослушивать, особенно в военном режиме, это необходимо. Куба для этого вполне удобный, так сказать, место, плацдарм, скажем так. И, в общем-то, сама Куба, 70 лет находящаяся под санкциями Соединенных Штатов, естественно, не питает к правящему режиму США каких-то дружеских чувств, во всяком случае, необходимости делать ему какие-то реверансы. И, кроме того, сама Куба вот после этих двух лет ковида и еще года санкций, которые в частности повлияли на туризм и туризм из России, а надо сказать, что из России приезжало туда до ковида второе по количеству число туристов после Канады. И поэтому, конечно, все это в совокупности и санкции ковид и Канада, вернее, простите, санкции ударили по туризму очень сильно, по кубинскому. И, разумеется, в этом смысле, так сказать, аренда некой территории в качестве военной базы России, тем более для прослушивания Соединенных Штатов, является для Кубы, я считаю, вполне выгодным предприятием, находящимся в тренде ее собственной внешней политики. Так что я бы не удивился, если бы эта база А была открыта в скорейшем будущем, и Б, если бы она уже существовала на данный момент, о чем у меня никакой информации нет. Так что я надеюсь, что когда такая база будет существовать, то тогда действительно, в том числе и без моей помощи, Россия будет получать секретную информацию из Соединенных Штатов, не прибегая к каким-либо поискам утечек, всяких там файлов в игровых сетях, так сказать, и тому подобной чуши, которые нас сегодня заряжают в качестве как бы информации об утечках, которые произошли в США. Если ты хочешь что-то добавить, пожалуйста, Владимир.
Да, у меня вопрос. А почему Канада вторая по численности?
Объясню. Потому что, во-первых, она близко. Ну, относительно близко. Это раз. И второе, Соединенные Штаты со времен Буша-младшего. Я присутствовал просто при этом событии. В каком смысле? Я был на Кубе в то время, когда это происходило. В 2001 году начали вводить рестриктивные меры в отношении Кубы. Потому что Буш обвинил кубинское вообще руководство в том, что оно живет на те доллары, которые зарабатывает от Соединенных Штатов, а зарабатывает их при помощи проституции. Вот такая вот была, так сказать, канва Соединенных Штатов. Проституция на Кубе есть ровно столько же и в том же объеме, сколько во всех других, без исключения, я подчеркиваю, странах мира. Потому что всюду, где я бывал, всюду она есть. И сравнивать, что их где-то больше или меньше, бессмысленно, потому что есть страны-чемпионы, типа Таиланда и, кстати, Китая. По международной статистике я сам не проверял, не знаю. Вот, но, во всяком случае, так сказать, Куба явно не относится к числу лидеров. Это был чисто пропагандистский шаг, но кубинцы на него отреагировали достаточно нервно. Вот, и после этого, собственно, и пошли вот всякие такие сложности в отношениях как бы с туристами из Соединенных Штатов. А надо сказать, кто такие туристы из Соединенных Штатов, потому что от Соединенных Штатов, от Флориды еще ближе. Во Флориде живет фактически кубинское мигрантское меньшинство. Что оно делает, это кубинское меньшинство? Во-первых, оно добирается до Соединенных Штатов, пользуясь актом еще с 1961 затертого года, о том, что, мол, каждый кубинец в поисках свободы, как только он, так сказать, ступит на землю Соединенных Штатов, он получает там вид на жительство просто как гражданин вот такой вот угнетенный коммунистическим режимом страны. Коммунистический режим с той поры не поменялся, акт этот тоже. И, естественно, те кубинцы, которые добираются до Соединенных Штатов и ступают на ее землю, сразу же говорят: ребята, нам не надо ждать никаких виз, мы кубинцы, давайте нам сразу вид на жительство. Поначалу так и было. Потом, когда Кастро вообще, если это еще случилось при Кастро, организовал такой массовый выезд кубинцев, мол, все, кто хотите, садитесь на лодки и плывите во Флориду. Почему плывите во Флориду? Потому что Соединенные Штаты официально визы кубинцев как-то выдают очень с трудом. Там какая-то очередь на несколько лет, платить надо, естественно, немало. В общем, короче говоря, вроде бы добраться теоретически можно, но практически очень сложно. Поэтому, когда Кастро вот объявил вот такой вот выезд, и многие действительно там на всяких плавучих средствах двинулись в сторону Флориды, до Флориды 90 миль. Это немалый кусок, но надо сказать, что там и море, в общем, если не выбирать по эпоху ураганов, оно достаточно спокойное. В общем, дня за два, а может быть и за день, доплыть вполне можно, смотря на чем. Вот Соединенные Штаты после этого как-то почесали репу и стали вот этих вот всех пловцов вылавливать при помощи береговой охраны, то есть еще до того, как они ступили на землю Соединенных Штатов. И поэтому там образовался некий задел таких вот людей, которые добираются до него всякими концами, не очень простыми. Но когда они добрались до Соединенных Штатов, до земли обетованной, что они делают? Вот это самое интересное. Они получают вид на жительство. То есть уже то, что их из Соединенных Штатов не выгнать. Устраиваются там на какую-то работу. Ну, как вы понимаете, не офис-менеджерами, да? А что-то такое второстепенное. Вот. И после того, как накопят доллары, с этими долларами, естественно, в припрыжку едут куда? Правильно, на Кубу. Для того, чтобы показать, какие они крутые пацаны, голда тут во всю шею, в общем, ребята, жизнь удалась, вы тут в нищете живете, а я тут крутой пацан из Флориды. В общем, вот такие вот дела. Ну и, естественно, привозят туда доллары, каковые там и тратят. И администрация Байдена и все последующие, кусая себе разные части тела, говорят: ептыть, а зачем же вы санкции-то вводили, если тут вот доллары, можно сказать, при помощи вот таких вот муравьев перетаскиваются обратно до Кубы, и она в шоколаде. Вот оттуда и пошли санкции, контрсанкции, запреты, которые тоже были длительное время в Соединенных Штатах. Ездить на Кубу, например, чаще, чем раз в 3 года, возить туда больше, чем определенная сумма средств, там денег, нельзя там тратить, особенно, упаси бог, с кредитной, с банковской карточки. Ну, люди, естественно, привозят налом, да, и налом тратят. В общем, короче говоря, вот эта вот такая война добра со злом, так сказать, да, она продолжается и с переменным успехом по сегодняшний день. Поэтому большая часть туристов, вот нормальных туристов, да, она едет все равно из Канады, потому что в Соединенных Штатах там сумасшедший дом, какие новые санкции они впилят, непонятно, какие там будут сюрпризы на границе, тоже непонятно. Флорида близко. Но вот проще лететь из Канады. Кстати, я не исключаю того, что многие кубинцы так и делают, как раз для того, чтобы избежать вот этих вот санкций. Ну, другие летят через Мексику, там, например, и так далее. Поэтому номинально большее число туристов по кубинской статистике именно из Канады. Ну, к этому надо добавить еще одну плюшку, что в связи вот этими взаимными санкциями на Кубе был введен такой, ну, скажем, угнетаемый курс американского доллара. То есть доллар обменивался с дисконтом в 10%. Это вот как бы было определено постановлением кубинского правительства. Все другие валюты, включая евро, там швейцарский франк, ну, он менее популярен, конечно, и канадский доллар, в частности, они обмениваются без этого дисконта. Поэтому выгоднее туда приезжать, ну, если не с евро, то с канадскими долларами. Вот, но ни в коем случае не с долларами США. Ну, вот такая вот перепевка. Да, это, там идет такая постоянная подземная борьба между кубинской и американской стороной, но в результате, конечно, это сказывается на туризме, о чем, собственно, я только что и сказал. Вот.
Да. Карточки-то не угодили, простите.
Что, прости?
А карточки чем им не угодили? Почему через карточки налом можно, а карточки нельзя?
Ну, потому что, грубо говоря, любая операция, которая проводится через карты, она безналичная. Та, которая безналичная операция, она контролируется банками. То есть на предмет соответствия, в частности, тому или иному законодательству. То есть, грубо говоря, если тебе там правительством Соединенных Штатов определено, что ты не можешь там тратить, ну, я фантазирую, я не знаю точно цифры, ну, скажем, больше $300 на Кубе, и ты потратишь 400 с карточки, то ты типа нарушиваешь тактику возвращения в Соединенные Штаты, не исключено, что тебя ждет там какое-то, так сказать, порицание, наказание, штраф, там я не знаю что, что они определят. А если ты ввез налом, то это как бы неконтролируемо. Вот, собственно, и все. Ну и поэтому, собственно, там во всех расчетах и предпочитают нал, именно по этой причине, среди прочего. Так, вот еще один вопрос, кстати, который напоминает ту тему, которую мы предполагали обсуждать с Вадимом, но я на нее отвечал уже в вопросах на своем чате, поэтому я для Вадима этот вопрос зачитаю, это от того же слушателя Игрек. Как вы оцениваете электронные повестки? Мы с ополченцами Донбасса в восторге от их появления. Теперь же нас наконец могут сменить свежие патриотические силы. С нетерпением ждем товарища Кирюхина на передовой. Вот тебе в твой огород и булыжник. Пожалуйста, Вадим.
Есть. Слушайте, если у нас повестки электронные и дистанционные, то и службу надо проходить электронно и дистанционно. В соответствии веяния эпохи. Как там у нас Первый канал указал? Эпоха отдала распоряжение. Или как там? В соответствии с требованиями эпохи. Вот. Простите, это что за эпоха такая? Иностранный агент, небось, какой-то. Почему мы ее слушаем? Кто ее уполномачивал? Документы есть, пусть предъявит эта эпоха. Называлась, понимаешь, ли здесь кем-то? Не-не-не-не-не, нас этим не проведешь. Мы, люди, как сказать, это во всю эту цифру не верим, мы нигде там не регистрируемся, поэтому пусть государство само лично за наши налоги ножками осуществляет свою, так сказать, прямую задачу.
Угу. А не ну, все эти фокусы. Я добавлю кратко то, что я говорил на форуме, то есть, вернее, в ответ на вопрос форума нашей передачи. То, что сами по себе электронные повестки я не считаю чем-то из ряда вон выдающимся, потому что действительно мы живем в другую эпоху, и бумажные повестки там с росписями, раздачи их куда-то, это анахронизм. Тем более, что масса вещей распространяется через госуслуги, распространяется в электронном виде. Но надо понимать, что вот это вот электронное взаимодействие между гражданами и правительством, оно не может касаться только одной области или нескольких областей. Там, скажем, медицинских карт, там, вызовов врача, я не знаю, там, каких-то пособий, ну и плюс до кучи повесток. Это касается также и в обратную сторону, то есть граждан, которые должны контролировать государство, в том числе и при помощи электронных систем, о том, как государство распоряжается тем, что ему доверяют граждане, например, голосование. Вот до сих пор, несмотря на внедрение электронного голосования, не решен, и, судя по всему, не собирается пока решаться при нынешнем режиме, вопрос о том, как проверить, собственно, результаты этого электронного голосования. А этот вопрос уже приобретает не только российскую, а, как мы говорили в наших прошлых передачах, уже европейскую, чтобы не сказать планетарную особенность. Вот мы комментировали как-то выборы в Эстонии, где воспользовались российской системой для того, чтобы плавно передернуть голоса избирателей в пользу правящей партии. То есть, как говорится, система находит свое распространение. Не исключено, что это распространится и дальше по миру. Надо подавать и другой пример о том, как проверить результаты голосования. Если вы хотите, чтобы граждане доверяли электронным повесткам, значит, надо добиться того, чтобы граждане доверяли вообще своим электронным взаимоотношениям с государством, в том числе и путем голосования. То есть это две стороны одной и той же медали. Ну, поэтому я не считаю повестки сами по себе грехом, но я считаю, что государство должно дополнить их именно тем, что оно обязано по отношению к гражданам доказать честность проводимых через электронную систему выборов путем проверки избирателям каждого голоса, который он отдал за того или иного кандидата, партию или чего угодно при электронном голосовании. Пожалуйста, Владимир.
Понимаете, в чем дело? Если бы, например, была система, что мы вывешиваем список призывников на сайте военкомата, и люди mm-hmm. должны там сами это посмотреть, допустим, да, то это была бы одна история. А когда мы на госуслуги вам то ли прислали, то ли не прислали, помните вы свой пароль, не помните, заводили вы, не заводили ли, или кто-то за вас завел это в МФЦ, а вы об этом не знаете, когда оформляли что-то другое, и когда абсолютно все завязывается на этом едином электронном паспорте, который должен быть на челе, по всей видимости, и на руке, без которого ничего сделать нельзя, да? Как в одной известной книжке написано. Mm-hmm. Это что называется, с прошедшими праздниками. То тогда это совершенно другая история. Не должно все сосредотачиваться, все в одной базе данных, слив которой повредит людям. Это личные mm-hmm. данные. Почему я должен этими личными данными делиться с какими-то людьми из государства, из которых там из бюрократии, чиновнику mm-hmm. каким-то. Вот у вас есть военкомат, в военкомате одна история, у вас есть другой орган, в органе другая. Я это должен сам удобно посмотреть. Это удобно для вас, вы вывесили списки, это удобно для меня, я посмотрел. Это должно быть все по желанию.
Нет, Вадим, ты совершенно прав, потому что, в общем-то, эта история, она не ограничивается просто вопросом электронной повестки. Я говорил про принцип. Но к этому принципу есть многие вопросы с конкретикой. Вот конкретно пример из моей жизни буквально вот сегодняшнего дня. У меня был некий запрос в налоговую инспекцию. Свою налоговую инспекцию, которой я принадлежу. Которую я создал месяц назад с лишним. По идее, в течение 30 дней на него должен прийти ответ. Я это разместил в своем личном кабинете налогоплательщика. Получил квитанцию о том, что этот запрос принят налоговой инспекцией. И после того, как месяц прошел, и никакого ответа я не получил, я вынужден был поехать прямо туда и спросить, ну а что с моим запросом? На что мне на голубом глазу отвечают, а мы его не получали. Я говорю, как это так? Как вы не получали, когда у меня на руках квитанция из налогового личного кабинета налогоплательщика вашего ведомства, Федеральной налоговой службы, о том, что этот запрос находится у вас, и вот квитанция о его получении из вашей инспекции. Мы его не получали. Это такой ответ. Угу. Знаешь, когда такое существует уже сейчас, не где-то в рамках взаимоотношений гражданина, да, и государства, а в рамках самой налоговой службы. Когда налоговая служба передает запрос, свою инспекцию, да, и в результате вот эта вот квитанция о его получении оказывается фейком, то спрашивается, а что спрашивают тогда с гражданина, который получает или не получает эту электронную повестку. То есть вы вначале в консерватории разберитесь, да, что у вас там. Вот когда это будет работать, тогда вы дойдете, как говорится, до простых пользователей. Поэтому я не возражаю против принципа, еще раз подчеркиваю. Я говорю, что на сегодняшний день, по моей оценке, в частности, моему личному опыту, государственная система просто не способна обеспечить эту электронную повестку. Она может хотеть это сделать, но обеспечить не способна. Да,
а пожалуйста. Я вам скажу больше. Это никогда не будет цифровизация работать. Это всегда будет ненадежная система. Как любая нейросеть, которую попросили. Скажите, пожалуйста, уважаемая нейросеть, нарисуйте то, откуда берутся пончики и мармелад. И он это рисует, как фермер собирает мороженое с полей, как какой-то рыбак выуживает мармелад из реки. Понимаете, вот вся цифровизация, как ее не оттачивай, все равно будет упираться в непонимание ситуации, в того, что может быть какой-то сбой, еще что-то, какой-то злой умысел, или просто она, вот так вот она сработала. А бумажка это все-таки живой документ, который можно хранить неограниченное количество лет, и потом его предъявить, особенно если в двух экземплярах у тебя, у государственного механизма, будем так говорить, да, всего этого дела. Государство, как будто у нас государь, царь-государь. Вот. И поэтому эта цифровизация, она, ну, в принципе, да, идея, когда 2000-е были, когда начиналось все это дело, это здорово, не надо всей этой возни, флешки, они сокращают там место, которое на дисках, которое на пластинках, еще все это здорово, это все надо проводить как дополнительный факультативный желательный элемент. А не как какую-то обязаловку, которая вообще просто... Слушайте, ну с ситуацией с Делягином. Ваш знакомый Делягин, депутат, в конце концов. И он получает информацию личного характера уже несколько месяцев насчет какой-то семейной пары. То есть ни общего имени, ни общего фамилии с этой семейной парой нет, а он на них получает информацию, и он отправляет запрос, прекратите мне это поставлять, и никакой как-то реакции на это нет. Да-да, мы вас услышали, но ничего поделать не можем с этим техническим сбоем. Но это что, нормальная ситуация? А другая
Нет, Вадим, я согласен с тобой, что тут, как говорится, надо в консерватории что-то обстоятельно подправить. Потому что, ведь понимаешь, мы параллельно имеем, скажем, ситуацию, когда те же самые электронные сервисы действуют в банках. Действуют и как-то умудряются действовать без сбоев. Можно спорить о степени их сложности. Но когда речь идет о деньгах, которые в банке есть, и которые, если вот электронный сервис не будет работать, то их там не будет. Или, так сказать, клиент их заберет. Как-то все работает сразу же. А здесь вот как-то вроде бы какая-то личная информация, личные данные, да, мы почешемся, мы чего-то там подумаем и так далее. У меня не далее, как сегодня, с той же самой налоговой инспекцией, был интересный разговор. Ну, например, в чем он состоит? Я запрашивал справку о состоянии своих банковских счетов. И когда мне в прошлый раз предоставили похожую справку, ее там требуется периодически обновлять, я заметил, что там существует несколько банков, в которых у меня когда-то были счета, но банки как таковые уже ликвидированы. То есть их нет. Причем нет уже несколько лет, еще с 10-х годов. Так вот, я, собственно, звоню в инспекцию и говорю, вы знаете, вот вы когда мне новую справку представите, вы эти банки, пожалуйста, не упоминайте, потому что их уже нет. Я вам представил документы из ЦБ о том, что банки ликвидированы. На что мне говорят, вы знаете, мы можем это сделать только по запросу банка самого, которого уже нет. Либо, второй вариант, вы закроете там счет. Я говорю, как? А вот тогда мы ничего поделать не можем. Я говорю, ну у вас от ЦБ есть информация, да, о том, что этих банков нет. Мы сами не можем такую информацию использовать. Мы должны ее получить. То есть, иначе говоря, если вы нам вот организуете доставку этой информации от банка, нам типа ЦБ лично пришлет, лично нам, в налоговую инспекцию, о том, что мы соизволили закрыть этот банк. Но мы тогда ее так и быть учтем. А если нет, так и будут на вас висеть. Я говорю, что, всю оставшуюся жизнь? Ну, типа, да. Вот, то есть, когда не входят в это дело реальные интересы, или у государства нет возможности задействовать эти реальные интересы, значит, начинается такое валяние дурака. И вот я именно поэтому, так сказать, заканчивая этот вопрос, хочу сказать, что, конечно, история с повестками очень сильно рискует вылиться вот именно в это валяние дурака, именно по этой заточенности государственной машины на сегодняшний день. Так. Вот еще один вопрос от нашего слушателя Евна 785. В России прокомментировали, что эти утечки могли быть специально вброшены, чтобы отвлечь от реальных целей Украины и Запада. А вам как кажется, действительно это реальные утечки, которые они не уследили? Ну вот мы только что говорили об этом, понимаете, на какие-то реальные утечки и вообще реальные сведения они очень мало похожи. Так что, ну, я не рискую сказать что-то определенно да или нет, но из этих сведений, скажем так, если их брать, нет никакой реальной пользы. Никому. Поэтому назвать их утечками, ну, это как утечка воды в унитазе, понимаете? То есть на общий счетчик крутится, но, как говорится, толку-то реально никакого. Так. В прошлый раз вы говорили о неофитах во Франции после Ширака, в частности о Саркози и Макроне. А как насчет Оланда? Он тоже неофит или он больше как Ширак? И почему Оланда не переизбрали? Да, конечно, я Оланда не упомянул просто в этой связке, да, просто потому, что, наверное, среди вот всех трех, Саркози, я имею в виду Макрона и Оланда, он был самой бесцветной личностью. Почему его не переизбрали? Именно потому, что это как бы констатировали. Он вообще, если вы помните, стал такой, как фигура подмены. После того, как Соединенные Штаты провалили вот реального там лидера, который готовился на президентский срок, вот еврея какого-то, я не помню уже сейчас его по фамилии.
Ну как, Строскан.
Троскан, совершенно верно, да. Который был президентом, кажется, Всемирного банка. Вот, его провалили, ему там подложили какую-то черную проститутку, но он, видимо, и сам был не против, но просто баба настолько страшная, что я...
Проститутку, а? Это была горничная. Он ее насильно, так сказать, она не хотела.
Ну да, да, но она такая страшная, что я вообще сомневаюсь. Мне после этого просто дрожь по спине пробрала, как ее вообще можно было хотеть.
Потому что, наверное, он пожилой такая... человек, он не разглядел.
Да, такова личность Троскана, да. Ну, короче говоря, вот вместо этого Троскана вытащили Оланда, который, собственно, и прошел потому, что Саркози уже настолько оскандалился, что ему на второй срок не переизбрали. Вот, грубо говоря, так. А Троскана топили как раз ради того, чтобы Саркози переизбрать на второй срок. Но Оланд оказался еще более бесцветным. Я, кстати, с ним как-то пересекался, даже общался и ручкался. Был такой эпизод. Но это, в общем, отдельно уже это, так, детали.
Но... Слушайте, он мне напоминает этот талант пингвина какого-то.
А?
Ну, Аллан да, мне да, напоминает да, какого-то да. пингвина.
Ну да, да. То есть он, да, тот же самый неофит. Его не переизбрали именно поэтому. Потому что, как бы, утопив Саркози как правого политика для того, чтобы избрать левого, который вот должен был от партии социалистов провести левый курс, реально который оказался еще слабее, чем Саркози, именно вот на разнице вот этих двух, когда французы сказали тьфу на вас всех и на правых, и на левых, то есть и на республиканцев, и на социалистов, вот именно на этом всплыл Макрон. Вот, собственно. Но далее по количеству неофитов, один стоит другого, а другой третьего. Так, еще вопрос. Если это не утечки, то как тогда в Штатах организовали виновного в этих утечках? Его имя уже известно. Получается, они задержали вообще невиновного человека. Ну да, и дело темное. Может быть, это какая-то сделка, в рамках которого человека, так сказать, обучили сыграть его роль. Может быть, его использовали в темную, как-то, так сказать, что-то ему подсунули, так сказать, а его там в «Забу дыхание сперло», и он что-то... Разные варианты. Я говорю в данном случае про содержание сведений. Вот то, что озвучили, там, 50 лет тюрьмы за выдачу эти сведения, как минимум. Эти сведения не стоят и 5 лет, не говоря уже про год. Понимаете? Вот, ну, они просто ни о чем. Не говоря уже о том, что каждое из этих сведений, которые как бы содержатся в этих секретных файлах, мы уже раньше где-то читали. В каких-то анализах, обзорах и так далее. То есть это не секретно, это просто фуфло. Вот. Михаил Ануфриенко в недавнем интервью заявил, что Польша может использовать ситуацию и все же отжать Западную Украину. Вы до сих пор также считаете, что это нереально? Я сейчас дам высказаться Вадиму, отношусь, скажу только так, что вступление в войну, вот в эту вот, на территорию Украины, для Польши означает, что она бы очень хотела в нее вступить и, возможно, отжать эту Западную Украину. Хотя мне кажется, что для, вот положа руку на сердце, что для поляков это очень сомнительное приобретение. Это значит, что она вступит туда одна, и, следовательно, отвечать за это будет тоже в одиночку. Никакое НАТО ее в этом не поддержит, потому что НАТО – это Западная Украина, нафиг не нужна. Теперь два слова о том, почему это, собственно, сомнительное приобретение. Понимаете, у Польши есть некое преимущество, малозаметное, может быть, снаружи. Поляки – это практически мононация. То есть внутри Польша. Очень мало национальных меньшинств. Я не помню, по-моему, больше 90% населения Польши это именно этнические поляки. И в этом смысле, я уж не знаю, как они там блюдут чистоту своей крови, но во всяком случае, они вот все себя отождествляют с польской нацией, именно с польской национальностью. И если к ним добавится какой-то элемент, тем более в лице Западной Украины, в которой там территория постоянно оспаривалась, то ли она польская, то ли украинская, какая-то взаимная там резня, поселенцы, которых потом вырезали или не вырезали, там, в общем, вещь кромешная. Польша приобретет себе головную боль, это в любом случае. А вот что она от этого выиграет, это крайне проблематично. Даже сама идея вообще вот этой Польши от моря до моря, которой в свое время питалась элита на протяжении Польши на протяжении десятилетий, она имела какой-то смысл еще в период того, когда международная торговля не являлась такой как бы широкодоступной по самым разным путям, авиационным, морским и так далее. Потому что тогда можно было считать, что Польша станет таким санитарным кордоном, ну и заодно получателем бабла, который идет между Россией и Западом. На сегодняшний день даже эта идея уже блекла. Поэтому я вот, честно говоря, не вижу смысла для Польши так вот в стратегическом смысле вообще за Западную Украину отжимать зачем-либо. Ну, если поляки это видят, и если, как, ну, я имею в виду польские руководители, им этот геморрой, как говорится, пойдет на пользу, ну, флаг им в руки, перо в попу. Вот, собственно. Пожалуйста, Вадим, если хочешь что-то добавить.
Да просто вот Западная Украина, это вообще для всех такое сомнительное приобретение. Это будет для любой страны определенные проблемы в силу тех, так сказать, пристрастий, которые там есть. Это первый момент. А второй момент, то, что если ненависть украинцев к русским, она абсолютно искусственна, она деланная, она имеет какой-то сектантский характер, то ненависть поляков и украинцев, западных украинцев между собой, это абсолютно реальная вещь. И вот это вот так называемый союз Польши и Украины, ну, ничего более абсурднее придумать нельзя. Ну да, это возможно только против России. В никаких других вариациях это вообще не, ну, просто какая-то мультивселенная.
Ну, видишь ли, там, я согласен с тобой, Вадим, на самом деле. Но суть-то в том, что против России можно объединиться, но если дальше интегрировать одно в другое, дальше придется жить как-то внутри единого государства. И вот внутри этого единого государства встает вопрос, это вы как? Будете какую-то автономию создавать, или их интегрировать, или их считать тоже поляками, которые между тем говорят все-таки на украинском или западноукраинском языке, чтобы не сказать по-русски. Да? И чего вы дальше с ними будете делать? Вы их как бы будете вот как-то переваривать и обучать на польский манер? тогда они сразу скажут, как они говорили на протяжении столетий, что это поляки нас угнетают, нас свою, и лишают своей культуры. Или вы сами этим, может, начнете говорить по-украински. Есть, конечно, вариант Финляндии, назовем это так, в которой, как известно, имеется 5% шведского населения, но после этого все надписи официальные, равно как и официальные акты, дублируются по-фински и по-шведски. Вот можно, конечно, пойти этим путем и провозгласить Польшу многонациональной, и, как говорится, вот государственные акты и все остальное, судопроизводство, там, юриспруденцию, книги, учебники и так далее, издавать, ну, на польском и на хохлядском. А что бы нет? Прогрессивная страна, Финляндия, есть с кого брать пример. Вот, я, что-то я сомневаюсь, что вот Польша пойдет по этому пути. Вот что-то внутри мне подсказывает, что этот путь она как-то не пройдет. Вот она про Финляндию может сказать, а я азергут. Вот, но сама этим путем идти не будет. Поэтому это вообще такой троянский конь, которого, ну, полякам я так чисто по дружбе, да, по национальному признаку, а не по элитному, я не пожелаю. Так,
там вот еще... Кайцы, хохлы, они же потребуют, чтобы их язык стоял первее. Как так? Вы нас взяли, и сейчас нас унижаете, что только второй по значимости?
Не, ну, в Финляндии они как бы, типа как бы равнозначные. Хотя, замечу, пропорции там 5% и 95%. Ну, не 95%, чуть поменьше, потому что там еще, по-моему, 1.5% русских, это третье меньшинство по численности в Финляндии. Ну, и там дальше другие там пропорции. Так, вот еще вопрос от слушателя Ирна 785. Как относитесь к кубинцам, которые в Штатах говорят, что, живя на Кубе, тоже поддерживали Кастро, потому что были в информационном вакууме, а в Америке поняли, в какую свободу они выбрались, и поняли все. То есть, по их мнению, они жили в бедноте на Кубе, а в Штатах у них все появилось, и они стали намного счастливее. Вы знаете, по моим оценкам, вот личным впечатлениям, значит, нас, в Штатах, по штатовским уровням, они живут так же бедно, как на Кубе. То есть они как бы нижний слой населения. Хотя, вот в определенных штатах, в частности во Флориде, которая ближе всех к Кубе, их много. И поэтому среди них там выстраивается какая-то определенная иерархия. Кто-то там чуть повыше, кто-то чуть пониже и так далее. Но все равно это как бы американцы второго сорта. Но там они как бы к этой роли привыкли и с ней свыклись. В конце концов, к чему особому привыкать? Но вот когда они возвращаются на Кубу, и именно в этом смысл, кстати, их возвращения, что они там себя чувствуют, в общем, кум-королю, вот, все они такие успешные, шоколадные, берут себе обязательно, ну, не все, конечно, подряд, но многие, тачки в качестве туристов. Вот если есть какие-то туристические тачки, которые есть на Кубе, вы думаете, сейчас что-то туристы там берут машины в аренду. Есть и иностранцы, такое тоже случается. Но подавляющее большинство это те же самые кубинцы, которые приехали из Штатов, они теперь богатые пацаны. Вот, они себе ходят на тачках таких с надписью «турист». Ну, в общем, короче говоря, жизнь удалась. Эта жизнь удалась, там длится где-то месяц-два. Вот, после чего они возвращаются обратно, зарабатывают то самое бабло, ну и соответственно. Вот если это можно назвать счастьем, ну давайте будем считать это счастьем. Ну вот я его видел вот таким образом. Уважаемые слушатели, нам уже редактор напоминает, что наше время истекло. Поэтому спасибо вам большое за участие в нашей передаче, за ваши вопросы и до следующих встреч на канале Револьвера ТВ и на передаче «На самом деле». Всего хорошего вам.
А я не могу не зачитать один вопрос от моего друга, который мне пришел. Чего это там в чате за глупости, в том числе и шутки про твою сохраненную молодость? Хы. Вот. Данил, понятно. Зачитал.
Все хорошо, спасибо вам. До свидания, всего хорошего.